Здравствуйте. Всякий, кто за рулем, обязательно при деньгах. У него есть на бензин, на запчасть, на бутерброд, что крайне огорчает государство, с которым не поделились. Особенно раздражают таксисты. У них доход очевиден, растет каждую минуту. К тому же таксистом становится всякий желающий, кому махнули рукой с тротуара. Ехал по делам, взял пассажира от бордюра, по дороге домой чуть разбогател. И началась реформа такси. Как всякий государственный гоп-стоп, реформа была объявлена заботой о пассажирах. Отныне им станет удобнее и качественнее. Таксисты либо вымрут, либо покорятся. Впредь главная задача таксистов – работать на государство, выплачивая помимо налогов и откатов регистрационные сборы, страховки, разрешения. Грезилась картина цивилизованного рабовладения. Таксисты с утра до ночи приносят прибыль властям, а оставшиеся кормят своих родственников в дальних аулах. Реформа не получилась. Не удалось даже толком ограбить водителей. Оставить их без дохода почти смогли, но выгода досталась агрегаторам, а не властям. В цепочку взаимоотношений раб-хозяин вторгся цифровой посредник. Рынок под себя подобрали те, у кого больше денег, возможностей, административного ресурса – Яндекс, его союзники. Цифровая сфера оказалась более успешным рабовладением, чем привычное государство, не умеющее достаточным образом угнетать людей современными технологиями. В результате реформы в первую очередь пострадали водители, во вторую – пассажиры. Таксисты стали работать на абстрактного посредника, управляющего заказами, а пассажиры получили удорожание поездки и опасного человека за рулем с мрачной биографией, многолетней усталостью, спорными навыками. Единственный ощутимый результат реформы – победа над дедушками, кормившимися подработкой к пенсии за рулем своих шестерок. Дедушки были опытными, старательными, аккуратными, всегда знали город. Они были лучшим периодом в истории частного извоза и выгодно отличались от шахид-такси. Поскольку пассажиры неладное ощутили сразу, власти вступили в диалог и принялись объяснять, что отныне приоритеты не в удобстве, а в безопасности. Таксист теперь умный, опытный, исправный, без вредных привычек. У него страховка, новая машина, стаж вождения, любовь к людям. Убийства пассажиров по национальному и конфессиональному признаку никак не влияют на растущее качество услуги. Режут чаще, зато везут профессиональнее и, что является единственной причиной государственного вмешательства в эту сферу, работают не на себя, а наконец-то на налоги. Но первым на раздаче оставался агрегатор, государство вторым, таксист третьим. Поэтому власть ежегодно меняла правила игры, дописывая законы и ужесточая поборы. Становилось больше контроля, требований, затрат. Что сильно отразилось на водителях. За рулем остались те, кому некуда деваться. Самые несчастные, бесполезные, опасные. Из-за чего за ними официально взялась присматривать даже ФСБ, догадавшаяся, что справка об отсутствии судимости ни о чем не говорит и является уделом простака, а не террориста. С 1 сентября 2024 года в России опять случился новый закон о такси. Не более репрессивный, чем все предыдущие, но переломивший ситуацию всерьез. Союз пользователей платформ «Цифровой мир» констатировал, более 70% водителей не стали выполнять требования нового закона о такси и ушли работать в серую зону, вернувшись в давние времена частного извоза за спиной государства. Председатель цифрового мира Валерий Корнеев сообщил, это привело к тому, что от агрегаторов такси ушло около 1 000 000 самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях. Поскольку играть с алгоритмами умеет не только налоговая и Яндекс, по стране заработало 4 000 подпольных агрегаторов, взявших на себя поиск пассажиров. Сегодня на них подписано около 10 миллионов человек. Помимо услуги такси, мгновенно возникло предложение аренды машины с водителем. То же самое такси, но мимо ФСБ, налогов, специальной страховки, предрейсового контроля, путевого листа, полагающейся окраски. А в результате жадных реформ и русской глупости анекдот «Вам шашечки или ехать?» перестал быть шуткой и превратился в девиз целого сектора экономики, ушедшего в подполье. Самый престижный двигатель в мире — V16. когда требуется эталон, первое место, наивысшая респектабельность, тогда вы 16. В мире это бывало редко. Первым в истории серийным автомобилем с V16 в 1930-м стал Кадиллак. Мормон Сикстин с двигателем V16 пришел с ним ноздря в ноздрю, но официально считается, что он подоспел лишь в 1931-м. В России дальше дизельного V12 на танки, на Т-34 не пошли. Для легкового престижа наивысшим достижением навсегда остался V8. Даже в условиях открытого доступа ко всемирным технологиям, создавая российский эталон престижа автомобиль «Аурус», смелости хватило только на V8. До «Ауруса» были правительственные «Зилы» и «Чайки» с V8 от грузовиков. До них у 101-го ЗИСа мотор тоже был 8 цилиндров, но в один ряд. До него был «Руссобалт», но у того и подавно было только 4 цилиндра. До «Руссобалта» были лошади, и даже их никогда не запрягали по 16 голов, поскольку управлять таким эскадроном на Руси было некому. Максимум лихости – тройка с бубенцами, требующая от кучера настолько уникальных навыков, что в литературе и на открытках она встречалась чаще, чем на самом деле. Но современная Россия не лыком шита, не лаптем щи, не бисером перед всеми, не в калашном ряду. И теперь у страны и есть свой V16. В общем историческом ряду с Кадиллаком, Мормоном. V16 не на Аурусе, и вообще не в НАМИ, и даже не в Москве. Единственный в стране V16 сделал «Гараж-54» из Новосибирска. Получив эталон, первое место, наивысший уровень хулиганства. Сверкнув инженерным талантом, умелыми руками и отменной иронией, ребята из гаража получили V16, вовсе не создавая мотора. Они купили 16 китайских бензопил и соединили их на единой раме. Поскольку у каждой бензопилы один цилиндр, в сумме они получили 16 цилиндров и единственный российский мотор самой престижной конфигурации. Все китайские бензопилы двухтактные, работают на соответствующей мотоциклетной смеси, где бензин подается в цилиндры вперемешку с маслом. Соединить, синхронизировать, заставить работать 16 бензопил сложно. Сборку изделия мастера проводили на глаз, отмеряя по месту и отрезая по необходимости. Затем долго крепили каждую бензопилу на место. Еще дольше переосмысливали привод. Требовался общий вал отбора мощности. Взяли трубу, поставили на подшипники, а дальше накинули на вал от каждого бензомотора по обычному ремню. Получили 16 ремней на трубе в бодром стремлении крутить. Не менее забавно пришлось затевать систему запуска. У престижного V16 подходить и веревочкой дергать каждый цилиндр слишком архаично и начисто лишает пафоса. Смогли запускать от общего стартера, после чего пришлось обдумать подачу топлива и обратку, чтоб самотеком шло и не переливало, и так 16 раз подряд. Самое успешное решение – привод акселератора на ниточках. Потребовалось протянуть вдоль каждого ряда бензопил строительную арматуру, приварить по 8 площадок и нарезать нитки на нужную длину. А потом две арматуры синхронизировать между собой, чтобы газ открывался сразу у всех бензопил. Следующий шаг – автомобиль. Самый народный – ВАЗ-2106. Мотор на полметра длиннее машина. Разрезали шестерку болгаркой по моторному щиту и удлинили лонжероны, рулевой вал, крылья и накладные молдинги. Получилось некрасиво, но функционально. Поскольку все бензопилы воздушного охлаждения от радиатора отказались, выиграв в размерах, делать капот не стали, оставив изделие в максимальной наглядности. Коробку передач, маховик, сцепление сохранили от ВАЗ-2106. Тормозная система тоже штатная, лишь с удлиненной магистралью. Выпускную систему делать не стали, оставив шум-гам двигателей воздушного охлаждения, и воняют они сразу в нос, без какого бы то ни было отвода и тем более без глушителя. 16 моторов, каждый мощностью 4,5 лошадиной силы, в совокупности означают 72 лошади, что привычно для «Жигулей», у которых самый мощный мотор в 1.6 выдавал 80 сил. объем каждой бензопилы 58 кубиков. То есть первый российский В-16 меньше литра, 928 кубических сантиметров. Едет эта коллективная бензопила так же карикатурно, как и выглядит. Она еле-еле двигается, тарахтит, воняет, как мотоцикл, еле доползает до третьей передачи из-за недостатка крутящего момента. По езде машина ближе всего к горбатому запорожцу, которому тоже никогда не хватало сил и который также вонял и тарахтел. Главный прием при езде на этом В-16, как с бензопилой. Кто умеет пилить дрова, тот и сможет покататься. С нуля до 100 машина не может, но до 60 км в час добирается за 26 секунд. Проект «Лонг Жигулей» с В-16 создавался ради эпатажа, снижения пафосного самолюбования страны, чтобы войти в историю и показать пример инженерной сатиры. Умелые ребята из новосибирского гаража очень профессионально пошутили. На борьбу с электромобилями встала Amnesty International, переспросив у человечества: «Зачем вы покупаете электрические машины?» Человечеству неубедительно промямлило, что оно озабочено экологией и тем самым борется за чистоту окружающей среды. Ну, еще это удобно. Чтобы становилось проще, не слезая с дивана, бороться за чистый воздух, зеленую траву, голубое небо, правительства многих стран придумывают привилегии владельцам электромобилей, снижают для них налоги, разрешают пользоваться выделенными полосами и гарантированно припарковаться. Параллельно с властями ЕС давят автомобильные компании, ультимативно принуждая к отказу от двигателей внутреннего сгорания и переходу на гибриды и электромобили. В Париже, назло всем, в кресло мэра пробралась испанка Энн Идальго методами фашиста Франко, выводящая запреты на нормальные автомобили. Все вместе это помогает людям чувствовать себя заботливыми, ответственными и гуманными. Они изо всех сил стараются наладить климат на планете, помочь населению Земли. Поэтому каждый, кто купил электромобиль – спаситель, сеющий справедливость в мире и заступившийся за слабых, беззащитных, непричастных. Amnesty International удар нанесла сильнейший и опубликовала рейтинг нарушений прав человека производителями электромобилей, ткнув носом автозаводы, а заодно их пособников, покупателей электромобилей, в добычу редкоземельных металлов для аккумуляторов. Amnesty International спросила: «Вы знаете, откуда берутся аккумуляторы? Где, кем, как добывается сырье для них? Сколько людей в мире погибает в концлагерях и на рудниках, добывая для вашей экологической безупречности кобальт, литий, празеодим, неодим, необий, диспрозий, бор?» Amnesty International уточняет: пока вы наслаждаетесь ролью спасителя, ради вас умирают люди. Они принудительно, под конвоем, работают в концлагерях и на рудниках, чтобы где-то в Америке и Европе публика приводила себя в пример борьбой за экологию и считала, что права человека – это только их собственные права, в первую очередь права потребителей на удобную и красивую жизнь. Поэтому пока власти сытых стран подбадривают обывателя, создают в его примитивной голове картину благостной заботы о поколениях, в нищих странах власти истребляют целые поколения. А сытые платят нищим за это истребление людей вопреки их правам человека. Amnesty International оценила кампании, взяв за основу руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека, и составила очень неприятный автомобильный рейтинг. Из возможных 90 баллов хуже всего с соблюдением прав человека, использованием принудительного труда и прозрачностью поставок сырья у китайской BYD – всего 11 баллов. Дальше идут Mitsubishi – 13 баллов, Hyundai – 21, Geely – 22, Nissan – тоже 22, Renault – 27 баллов, General Motors – 32. У Ford – 41 балл, у BMW – тоже 41, у Volkswagen – тоже 41, Stellantis – 42 балла, Tesla – 49. Лучше всех дела у Мерседеса. Он использует труд рабов лишь на 51 балл. Amnesty International настаивает, что все фирмы должны выполнять свои обязанности по соблюдению прав человека в соответствии с руководящими принципами ООН. Для этого они должны проводить комплексную проверку добычи и поставок сырья, компонентов, готовых деталей, чтобы выявлять, предотвращать, смягчать, учитывать воздействие на права человека, вызванные собственной деятельностью, продуктами или услугами. Почему Amnesty International взялась за рейтинг? Потому что в прошлом, 23-м году, Германию опять накрыло обострение комплекса белого человека, и страна приняла закон о корпоративной комплексной проверке цепочек поставок. Первым на эту мину тут же наступил Volkswagen и в нынешнем марте получил обвинение в использовании подневольного труда уйгуров в синьцзянских концлагерях Китая. Тогда американцы сразу арестовали немецкие автомобили из-за подозрений в использовании деталей, произведенных с применением принудительного труда. Инвесторы по всему миру заблокировали финансирование Volkswagen. Китайцы тогда ответили, что это не принудительный труд и не концлагеря. Это программа по борьбе с бедностью, в результате которой бедные не всегда становятся богатыми и довольно часто умирают, но успевают перед смертью немножечко поесть. Помимо Volkswagen на пособничестве попался BASF. Обе немецкие компании среагировали быстро и ожидаемо. Они покинули Синьцзян. Ведь одно дело тяжкое обвинение в несоблюдении прав человека, соучастие в геноциде, другое дело решение проблем уйгуров. Судьба уйгуров немцев не волнует. И они продолжают умирать в результате правительственной программы по борьбе с бедностью. А Volkswagen и BASF предъявят человечеству чистые руки и отмытую репутацию, поскольку в соответствии с представлениями бледнолицей Европы о справедливости они сделали все правильно, перестали потакать геноциду, даже пошли на материальные издержки, оплачивая адвокатов, пиар, перевод производств в другие концлагеря, про которые пока не знает Amnesty International. Пожалуй, из списка добродетелей и причин для покупки электромобилей обывательскую заботу о благе человечества лучше вычеркнуть и оставить только личное удобство, отворачиваясь от доказанного факта, что каждый электромобиль на пути к покупателю убил несколько нищих рабов в далеких странах. Привычная формула. Белые приходят, обустраиваются, диктуют местным свою волю, заставляют их работать на себя. Местные терпят, ждут, когда все это закончится, потом белые уходят, и местные остаются в растерянности, поскольку сами ничему не научились и не собирались. Поэтому у белых опять есть все, у местных вновь ничего. Но с Китаем не сработало. Китайцы научились. Оказывается, китайцы не только терпели, но и осваивали, постигали, перенимали, пользовались. А белые этого не заметили. Им казалось, что китайцы живут своим чередом и лишь ходят на работу, а вечером возвращаются не только домой, но и в Средневековье. Китайцы казались добрыми, глупыми, подходящими для барского похлопывания по плечу и милостивой плошки риса. Но китайцы оказались скрытными, наблюдательными, мстительными. Они терпели не для того, чтобы переждать, а чтобы дать сдачи. А белые по привычке продолжили привозить в Китай технологии, материалы, производство, учить китайцев в университетах, строить у них заводы. Первые 50 лет это казалось очень прибыльным. Цена китайского рабочего не росла, в отличие от цены бледнолицего рабочего у себя дома. Свой рабочий в Европе, в Америке поднялся в зарплате, правах, профсоюзной заботе, получился бесценным и убил экономику. Рабочий с зарплатой премьер-министра стал разорителен. Поэтому дешевле получилось держать его на пособии, чем пускать к станку. Из-за чего нахлебников стало много, тружеников мало. Вследствие чего Китай стал необходим. Без него бледнолицая жизнь разладилась, подорожала, потускнела. Мстит Китай неспешно, веками, растягивая на 12 реинкарнаций. Он проспал много веков бездействий и теперь много веков планирует недобрую активность. Играть в бледнолицый автопром Китай попробовал, не преуспел. Слишком сложно. И очень уж много такого, чего бледнолицые не написали в учебниках и только передают из рук в руки, от мастера к ученику, настраивая индивидуально и тонко. Китайцы полистали книжки, не нашли в них понятных ответов, применили план «Б» и купили бледнолицых, обладающих сокровенными знаниями, привезли к себе в Китай, дали каждому по кабинету и батальону подмастерьев, но вновь промахнулись. Бледнолицые отработали хорошо, но проиграли сами себе – сделанное ими в Китае оказалось ненужным бледнолицам остального мира за пределами Китая. И тогда китайцы решили взяться за направление, одинаково не освоенное ни ими, ни бледнолицами, за тему, равнозначно свежую в Китае, Европе, Америке, за продукт с неписанными правилами, которые только создаются всем миром, и потому заветного учебника нет ни у кого, и передавать сокровенное некому. Они взялись за электромобиль. Электрическую машину можно сделать любой, с колесами и без, с рулем и без него, с управляемостью и без управляемости, с ресурсом и без ресурса, с удобствами и без удобств. Какая электричка получится, такая и станет считаться правильной, поскольку она у всех сопоставимо нелепая, несуразная, неполноценная, некрасивая, неудобная. Но у Китая всегда на один козырь больше. У Китая масштаб. У него всегда миллиард и по любому поводу больше остальных. У Китая, благодаря бледнолицам, больше заводов, инженеров, рабочих, что в сочетании с современными технологиями бледнолицых позволяет любую затею мгновенно попробовать, сразу понять, насколько она подходящая, и немедленно привести к окупаемости. Мир бледнолицых так быстро не умеет. В Европе, где магазины закрываются в 5, рестораны не работают по выходным, к нотариусу или стоматологу надо записываться за год, все тянется настолько долго, что рентабельность автомобиля возможна только после рестайлинга, то есть в конце жизненного цикла, когда его пора снимать с конвейера и ставить в производство следующий, деньги на изобретение которого он должен был заработать лет 7 тому назад. В Китае модель за один жизненный цикл получает ежегодный рестайлинг, окупается сразу, если пользуется спросом больше года, становится донорской платформой, из которой вырастает еще 20 однотипных изделий, немножечко не похожих и с другими именами, что делает прибыль неотвратимой. Поэтому посреди обескураженной Европы Volkswagen закрывает 3 завода и отправляет рабочих на пособие. Поэтому генеральный директор Renault Лука Дамео написал письмо Европе на 15 языках, объясняя скорую смерть автомобильной промышленности. Поэтому генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что переход на электромобили обрекает Европу на зависимость от Китая и в конечном счете на поражение. Планы ЕС перейти на электромобили разорят и уничтожат отрасль. С болезненным опозданием руководители автомобильных концернов поняли, что им конец. Европе и миру рано играть в наступившее будущее и пересаживаться в электромобили, потому что, оказывается, Китай быстрее. И отказ от двигателя внутреннего сгорания Европе не поможет. Воздух чище не станет. Грета Тунберг не поумнеет. Зато выиграет Китай. Европа останется без своей визитной карточки автомобильной промышленности. Обогнать китайцев, переиграть их, Европа не в состоянии. Поэтому единственная возможность выжить всем континентом и сохранить на нем ключевую отрасль – вернуть на место двигатель внутреннего сгорания, признать Грету Тунберг дурой, выгнать зеленых из политики, остановиться на отметке Евро-6 и тихо производить, что умеют – нормальные автомобили с нормальными двигателями, потому что в Китае их делать так и не научились. «25 лет Россия потратила на манию величия и не добилась ничего. Шаг вперед, 2 шага назад, и вот оно, привычное разбитое корыто. Южная Корея за 25 лет у нас на глазах превратилась в победителя. Корея добилась успеха во всем, за что взялась. И теперь Россия ездит на корейских автомобилях, пользуется корейскими телефонами, боится корейского оружия. Какие российские телефоны созданы за эти годы, известны дальше письменного стола Медведева? Какие автомобили и бренды случились у России, и хоть один из них коснулся колесами корейской земли? Безудержно рвущаяся вперед Kia показала свой первый в истории пикап, в закономерном развитии подступившись к несвойственной теме. Делать его для себя у корейцев не было необходимости, ведь на экспортных рынках весь прочий модельный ряд отлично продавался, откладывая идею пикапа в долгий ящик. Корея никогда не ставит себе мелких задач, уж если замахиваться, то на Америку. Поэтому, начиная работу над пикапом, концептуальный рамный махав сделали для Америки. Примеряясь к чужому формату, пикап затевали рамным, большим, красивым, чтобы удивить Ford F-150. Первый концепт показали на сеульском автосалоне в 2005-м. Большая машина кораллового цвета с полуторной кабиной получилась модной, хорошо продуманной в деталях, но потом имя отдали внедорожнику. Идею передали эстафетной палочке соседнему Hyundai. Продолжая созидать, корейцы пикап перенацелили с Америки на Австралию, что не избавило от конкуренции, но позволило сделать машину меньшего размера, не громоздить 6 метров, ограничившись 5, состязаясь с Kangoo, Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Ford Ranger. Если Hyundai в результате получил легковой ют Santa Cruz с несущим кузовом, то Kia осталась в пределах жанра и в итоге построила машину на раме с задним мостом, парт-таймом, демультипликатором, добавив блокировку заднего дифференциала. Новый Kia назвали «Тасман» ради созвучия с одноименным островом и местной фауной. Теперь страшных двое – «Тасманский дьявол» и «Корейский пикап». «Тасманский дьявол», он же «Сумчатый черт», один из самых неприятных и опасных хищников Австралии. Он злой, зубастый, прочный, напоминает мелкого медведя, отвратительно выглядит и очень плохо себя ведет, страшно вопя по ночам. Kia Tasman по характеру проще и по-корейски услужливо миролюбив, но выглядит как тасманский черт. Чтобы купить себе машину с таким выражением лица, нужно быть очень своеобразным фермером с особой эстетикой австралийских аборигенов. Каталог аксессуаров сразу предлагает несколько решений для маскировки облика, смягчая натиск дизайнеров. Но привыкать к «Тасману» придется долго. В салоне корейцы тоже немного перестарались. Они нарисовали себе облик потенциального потребителя, исходя из рекламных буклетов об Австралии. Поэтому создали квартирный интерьер с домашним кинотеатром, мягкой мебелью, мультимедийными развлечениями. Возить сено, месить сапогами навоз, таскать мешки с комбикормом, а потом влезть в салон, отряхнув сапоги о порог, ароматизируя собой эстетичную обивку сидений, можно в рекламном ролике, но трудно в реальной жизни. Для чего у корейцев есть оправдание. Помимо Австралии, с ее чертями, аборигенами, машина предназначена для Саудовской Аравии, где и состоялась ее премьера. А на Ближнем Востоке покупателя в сапогах с навозом и вилами не предвидится. По технике «Тасман» избежал электрификации и будет либо с бензиновым мотором 2,5 мощностью 281 лошадиную силу, либо с дизелем 2,2 мощностью 210 лошадиных сил. Максимальную скорость «Тасману» ограничили 185 км в час. Зато к бездорожью подготовили старательно, подняв дорожный просвет до 252 мм, отмерив позволительную глубину брода 800 мм и добавив специальный низкоскоростной круиз-контроль для езды по рекам и камням. Объясняя задачи, сформулированные техзаданием, инженеры Kia говорят о желании сделать машину максимально просторной и удобной, чтобы не тесниться в салоне, USB на каждой стойке, Harman Kardon с 8 динамиками и в то же время отличные боковые подножки кузова, заранее приготовленные платформы для возможных надстроек. Про дикую внешность и антидизайн в Kia помалкивают. После Кореи, Австралии, Саудовской Аравии «Тасман» предложит Африке. Поскольку корейцы никогда не сворачивают с намеченного пути, взявшись за новый сегмент автомобилестроения, они уже просчитали следующий шаг, и за первым поколением «Тасмана» будет второй. Но интрига в ином. Корейцы будут продвигаться по различным рынкам с одной моделью или создадут целую линейку разных пикапов? Рыбаки, когда хвастаются уловом, руки разводят в стороны максимально широко, и заранее понятно, что даже пескарь у них размером с акулу, что добавляет рыбалке героизма и маскирует пьянку на реке под опасное занятие для отважных. В автомобильных кругах легенды не касаются размеров, но менее сладостными от этого не становятся. В советское время, когда каждый мечтал об автомобиле, курсировала обязательно легенда про бабушку и машину «Победа». Бабушка являлась в сладких грезах рассказчиков в каждое подразделение ГАИ страны и горестно предлагала «Победу» в хорошие руки после кончины дедушки. «Победу» страна рисовала неубиваемой, всегда в хорошем состоянии, по бросовой цене, поскольку прилагаемая к повествованию бабушка отставала от реальности и находилась в предыдущей эпохе с прежними дореформенными рублями. Лишь в перестройку легенду подкорректировали, и вместо гаража бабушки победа оказалась на армейском складе. Воинская часть снимала с консервации устаревшую технику и отдавала машины в хорошие руки по ценам, указанным в накладных за 1954 год, что превращало их в подарок судьбы. Но вместо нейтральных мужиков в ГАИ покупателей в легенде заменили на генералов, рванувших к обладанию. В богатых странах легендарная бабушка обладала не победой, а Феррари, Бугатти, Роллс-Ройсом, но в остальном была такая же дезориентированная, не осознающая истинной ценности сокровищ, нелепо ищущая, кому бы подарить. Бабушка возникала в объявлениях и заявляла, что у нее в сарае последние 200 лет хранится какая-то дедушкина машина, кажется, Наполеон подарил ее Гитлеру, после войны на ней ездил Деголь и Эйзенхауэр, и кто-то из них отдал эту машину ей в семью. Заберите Христа ради. На днях условная бабушка возникла посреди Америки и сообщила, что у нее на Манхэттене лет 40 хранятся три уникальных автомобиля довоенного периода, и все, кроме породы и родословной, обладают редкими кузовами индивидуального пошива. В подобных легендах цена вторична, главную роль играет уникальность. Достоверные артефакты давно известны, учтены, оприходованы, рассчитывают на открытие наивно. А на три открытия, ну и подавно. Раскручивая манхэттенскую легенду, поверившие в сказку взялись за объявление и вступили в диалог с хозяином. Если не считать, что бабушка оказалась дедушкой, а Манхэттен – Лонг-Айлендом, остальное – правда. В мутном месте, не приспособленном к хранению сокровищ, в землю вросли три уникальных автомобиля. Французский Делае 1938 года с кузовом кабриолет. Паккар 1937 года в неожиданной роли катафалка, что в наши дни похоже на кузов «Универсал», и Роллс-Ройс 1937 года с кузовом ручной работы. Все три машины были давно куплены под предстоящую реставрацию и сияние на аукционе, но руки так и не дошли, а со временем вовсе опустились, и машины остались в забвении и тишине, тем более, что катафалк у них с собой. Поскольку на погосте не было посторонних, за десятилетия могильной жизни никакого вандализма не случилось, и все три раритета сохранили полноценную комплектность. Хотя брезент на Делае истлел и тем самым открыл неприятностям и влаге доступ к салону и в первую очередь к сиденьям. Хозяин согласился на предписанные правилами игры в легендарность условия и продал автомобили по минимальной цене, не настаивая на их уникальности, отчетливо радуясь подоспевшему спасению. Разворошив могильник, все три машины извлекли на свет и отправили на реставрацию. Советская сказка с бабушкой слушателям предлагала больше оптимизма. Дедушкина победа непременно была на ходу. Сел, поехал. Американская сказка мрачнее. Не сесть, не тем более поехать. В ближайшие года три не получится. Но и себестоимость сказок несопоставима. Она всю жизнь работала на ферме, ухаживала за свиньями. Замуж не вышла, детей нет. Были родители, покидавшие мир в естественной череде событий. Будучи дочкой, охотно мечтала с мамой о красивом. И непременно о море. Так хотелось на него посмотреть, окунуть пальцы, вдохнуть необычный на вкус воздух. Потом умерла и мама. Осталась ферма, беспросветная работа, внезапный диагноз. Поначалу его считали пневмонией, затем увидели на снимках затемнение и, отводя глаза в сторону, сообщили, что жить ей осталось года полтора, не больше. Сейчас ей 62. И тогда она поняла, что либо сейчас, либо никогда. Пора на море. За их с мамой мечтой. Она осмелилась все бросить и отправиться в последний путь, понимая, что уж если умирать, то лучше под сосной на воле, чем с лопатой на ферме. Здесь было бы уместно сказать про неосмотрительно брошенный колхоз. Но дело было в Америке, в штате Мэн. И Энни Уилкинс не пришлось отпрашиваться у председателя. Она продала дом, все, что смогла. И купила старого коня Тарзана. С собой в путь она взяла свою верную дворнягу по имени Дипеш Той, сковородку, ведро, всю немногочисленную одежду, какая была. И в ноябре 1954 года они втроем отправились в путь, не к морю, к океану. Выезжая со двора, Энни заставила себя не оборачиваться. Преимущество американской школы верховой езды в том, что не надо уметь ездить на лошади. Седло огромное, держит всадника спереди и сзади, впереди такая же большая рукоятка, работы поводом никакой, достаточно лишь выбрать направление и не вывалиться в бок. Лошадь выезжена не под навыки всадника, выдрессирована под безоговорочное послушание. Не случайно в американских вестернах ковбои спокойно бросали лошадей у салуна, уходили драться внутрь, зная, что непривязанная лошадь никуда не денется. В нашей школе верховой езды так не бывает. Ночевали они на обочине или в лесу. В Арканзасе чудом увернулись от атаки ядовитых змей. В Колорадо их путь пересекло стадо бизонов, они еле унесли ноги, лапы и копыта. В Вайоминге едва не утонули. За ночь случилось местное наводнение, вода подступила вплотную к стоянке. Двигаясь привидениями вдоль шоссе, пожилая женщина на старой лошади в сопровождении собачки вызывала интерес, удивление, повышенное внимание. Первыми за них начали заступаться суровые дальнобойщики. Они понимали, каково шагать в бесконечность. Угрюмые шофера приглашали их к себе на стоянки, передавали по рации координаты, предупреждали друг друга о путешественниках, обустраивая им еду и ночлег. Недалеко от городка Вандхем троица заночевала в лесу. Разбудил их полицейский, он попросил следовать за ним и доставил их в частную больницу доктора Лоуренса Беннета. Доктор Беннет не менее уникальный, чем его гости. Последние 20 лет он парализован, но держит больницу, которая для него не только врачебная практика, но и хоспис. Его жена Энни смастерила специальную тележку, возит доктора на ней. Парализованный врач Лоуренс Беннет не прекращал практику из-за собственного недуга, и в гостях у него путешественники задержались. Оказалось, что парализованный врач ночью позвонил доктору, который поставил путешественнице диагноз, и предложил план лечения. Постепенно про Энни верхом на Тарзане начали писать в газетах. Люди выходили их встречать. Их приглашали на ночлег, ковали коня, помогали с одеждой, лекарствами, давали в сопровождение мулов и запасных лошадей, поэтому иногда на снимках Энни сидит на коне не того цвета, но Тарзан непременно рядом. Люди видели, что мимо них идет их собственная неосуществленная мечта. Энни Уилкинс сделала то, что не по силам большинству людей на свете. Обывателям всегда препятствуют условия, обстоятельства, ситуации. У них нет времени, возможности, транспорта, денег. Они все в душе путешественники, но завтра на работу. Энни Уилкинс уехала из дома, не оборачиваясь, на лошади ездить, на которой не умела, с собакой, которую любила. В Пенсильвании она утром пришла в сарай седлать коня и увидела какого-то человека, рисовавшего лошадь с натуры. «У вас получается похоже», — сказала Энни. Ее коня рисовал Эндрю Уайетт, живописец, график, один из виднейших представителей изобразительного искусства Америки XX века. Он прочитал в газетах про путешественницу и приехал специально, чтобы их нарисовать. За 17 месяцев Энни Уилкинс, Тарзан, Дипеш Той прошли 18 штатов и достигли Тихого океана. Они обмакнули в воду пальцы, копыта, когти и пошли назад. За это время они стали знаменитостями. Энни Уилкинс издала книгу «Последняя из бродяг в седле» и вместо обещанных 1,5 лет прожила еще 24 года. Она умерла в 1980-м, в возрасте 88. Когда в 54 году диагноз включил ей обратный отсчет, не оставив времени на мечту, она начала действовать, увидела мир, а на самом деле, изменив судьбу, взяла ее в свои руки, не имея на старте ни единого шанса и аргумента, имея в финале 24 дополнительных года жизни, книгу «Дом», став примером для робких, невзрачных, неуверенных. Лучше всех традиции придумывают англичане, после чего весь мир в почтительной задумчивости отмеряет столетия этих традиций, удивляясь британским причинам и терпению. Традиции английских газонов несколько веков, камин, 5 o'clock, овсянка, тоже теряются в давности лет. 128 лет тому назад англичане завели себе еще одну традицию – отмечать падение красного флага. В 1865 году по Великобритании поползли страшные чудовища, изрыгающие огонь, дым и пепел, пугающие лошадей и обывателей. Парламент не стал учреждать новый рыцарский турнир и награждать производством в сэры за победу над драконом, изводя их поголовье, и ограничился законом о красном флаге, согласно которому перед каждым чудовищем на дистанции в 55 метров шел человек, вопил, дудел, махал флагом, предупреждая о приближении опасности, призывая прятаться. Но за год парламент поумнел, и 14 ноября 1896 года закон отменил, разрешив автомобилям ездить по улицам безо всякого объявления воздушной и химической тревоги, и, что важнее всего, поднял допустимый скоростной предел. Прежде драконам запрещалось нападать на людей быстрее 4 миль в час. Теперь можно гнать во весь дух 14 миль в час, что в нормальном мире эквивалентно 23 км в час. С этого решения властей в Англии началась быстрая езда, не остывшая до наших дней. Праздновать победу над красным знаменем немедленно взялся местный автомобильный клуб и сразу устроил пробег эмансипации из Лондона в Брайтон, тем самым продемонстрировав практическое применение автомобилей, хотя в 1896 году это было во всех смыслах непросто. И с той поры в Англии стало на одну традицию больше – устраивать автопробег из Лондона в Брайтон. Прерывалась она нечасто и по весомому поводу. Падение флага не праздновали автопробегом с 1939 по 1945. В 1947, когда страна жила с непозволительными квотами на бензин, пробег совершила только одна машина, отважно потратившая свой драгоценный бензиновый паёк. В 1953 году к этой традиции автопробега добавилась еще одна – автомобиль по имени Женевьева. Тогда в Англии вышел одноименный комедийный фильм, где две молодые семьи на очень старых, даже по тем временам, машинах участвовали в пробеге Лондон-Брайтон и заключили пари. Кто первый? Машина главного героя имела собственное имя, ставшее названием фильма «Женевьева». Это был французский Дарак 1904 года, мощностью 12 лошадиных сил. Его соперник, голландский Спайкер 1905 года, мощностью 12-16 лошадиных сил, по-разному бывало. В фильме они играли роль старинных автомобилей, но ездили быстро и решительно. С тех пор этот Дарак по имени Женевьева, снявшийся в фильме, обязательный участник ежегодных пробегов. После съемок машина попала в Гаагу, в музей, и каждый раз приезжает на автопробег из Голландии. Кстати, именно его возраст служит точкой отсчета. На мероприятие допускаются автомобили, выпущенные исключительно до 1904 года, за единственным исключением. Второй обязательный участник пробега – тот самый Спайкер из фильма, но он 1905 года. Вот ему можно, остальным нет. В 1971 году на Даймлере, принадлежавшем сначала королю Эдуарду VII, затем Георгу VI, в пробеге участвовала Ее Величество королева Елизавета, поддерживающая отмену скоростного лимита. Ежегодный пробег Лондон-Брайтон Veteran Car Run, организованный знаменитым и чрезвычайно традиционным для Великобритании Сотбис, стартовал в прошедшее воскресенье 3 ноября 2024 года. Проехать 60 миль до Брайтона прибыло более 100 уникальных машин в состоянии музейной достоверности. Как и полагается пожилым, они чрезвычайно бодры, сиятельны, с неожиданностями и редкими вкраплениями кокетливого недомогания. И каждая заведомо старше любого из прилагающихся людей. Сегодня многие из этих имен не на слуху. Сельвессен, Вале, Леон Боле, Панар Левассор, Фиссон, Дедион Бутон, Браун, Климент, Декавиль, Хурту, Уолсли, Локомобиль, Нью-Орлеан, Кливленд, Клеман Панар, Нейпер, Стивенс, Роял Энфилд, Жорж Ришар, Уиверли, Интернешнл, Гладиатор, Альбион, Ланчестер, Колумбия, Роше, Деннис, Болит, Делае, Декерт, Томас, Ламберт, Де Дитрих, Вестфилд, Хайнц Эперсон, Морс, Эмберт. Учебник истории. Наглядное пособие эволюции. Дидактический материал конструкторской мысли. Старт пробега в честь падения красного флага и отмены ограничения скорости проходит под взмахи Union Jack'а, и бодрые машины, самый молодой из которых 120 лет, убедительно продолжают демонстрировать неустаревающую идею необходимой человечеству автомобилизации, ставшую англичанам очевидной в 1896 году. Наши любимые вопросы, ответы, реплики. Гармар. Электрофилы и свидетели святых Лития и Иона напоминают марксистских сектантов. У тех тоже некондиционный товар, но и сами едят, и других пытаются убедить его покупать. Алексей Курчин. Сергей Степанович, у вас есть готовый рецепт возрождения автопрома? Критики много, она по делу. Но делать что? То есть вы осилили только два сюжета из предыдущей программы? Третий про конференцию в НАМИ не потянули? Или не поняли? Про Генри Форда в обкоме, Дэвида Бьюика в госплане, Адама Опеля в Минавтопроме. Тогда зачем вам ответ? Что вы с ним будете делать? Дэн Смитсон. Мой давний приятель учился со Слоняном в одном классе и, смеясь, рассказывал, сколько раз Слонян получал в морду за свою надменность и презрение к окружающим. Нет, ваш давний приятель со мной не учился. И вы выдаете свои мечты за мемуары несуществующего приятеля, учившегося в вашей коррекционной школе, где принято драться. Я учился всего в двух школах. Обе были нормальными, для нормальных в них не дрались. И я в обоих был лидером класса. Знаете, в каждом классе, команде, офисе есть такие люди, формирующие коллектив. Вот это я. Что вам до сих пор не дает покоя. На сегодня все. До свидания.